Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Студия обозревателя Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. Кирилл, привет.
Привет.
К тревожным, очень печальным и, в общем, трагическим новостям. Пропавшие накануне в Кемеровской области 10-летние школьницы найдены изнасилованными и убитыми. Подозреваемый 41-летний мужчина задержан. Он дает признательные показания. Буквально за ночь силовики нашли преступника. 2 года назад вот этот 41-летний мужчина вышел из тюрьмы. Отбывал срок за насильственные действия сексуального характера. Ну и, конечно, не можем не вспомнить историю в Тюмени, случившуюся в конце августа. Был пойман убийца 8-летней девочки. Ее искали 1.5 месяца.
Всем миром практически искали.
Совершенно верно. И этот список, к сожалению, не ограничивается 2 упомянутыми преступлениями.
Совершенно верно. Ну и пытаемся разобраться, как все-таки оградить несовершеннолетних от незнакомых. Почему опять же вновь на свободу выходят вот эти вот люди, да, Моховы, да, назовем их так, с маленькой буквой в кавычках. Потому что Виктор Мохов — это та еще история, честно говоря, скопинский насильник. Скопинский, наверное, да, правильно будет. Как вообще, в принципе, это происходит? Пытаемся разобраться. У нас 2 эксперта далее по телефонной связи. Что касается этого фигуранта, он задержан, ранее судимый житель города Мыски, с ним работает следователь СКР, соответственно, действия проводятся следствием. Глава СКР Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства. Это, что называется, все то, что должно быть по этой линии.
Процедурные
вещи административные. Но ты правильно заметил, что фигурант, подозреваемый, он все еще в этом статусе находится. Несмотря на то, что он дает уже признательные показания, он все еще подозреваемый.
Ну да, это
справедливо. Презумпция невиновности еще, да. Да, он освободился 2 года назад и с тех пор не раз нарушал административный надзор. Сидел он по статье «Насильственные действия сексуального характера», как-то отметил. Предположительно, именно с ним 6 сентября ушли 10-летняя Анастасия Феслер и Ульяна Дегтяри. Они были вместе в магазине, а потом отправились в сторону гаражей. Больше девочек живыми никто не видел. Ну и в ходе следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий в одном из заброшенных домов того самого города, Киселевск, в котором произошла трагедия, и были обнаружены тела девочек с признаками насильственной смерти. Комментарий помощника руководителя пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области Ирины Мазеевой.
В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в одном из заброшенных домов города Киселевска обнаружены тела девочек с признаками насильственной смерти. В настоящее время подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Он задержан. С мужчиной работают следователи СК России. Проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего, мотива совершенного преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Необходимо отметить, что ранее председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и поставил его на контроль в центральном аппарате ведомства.
Но еще есть жуткие подробности всей этой истории. Подозреваемый в убийстве 2 школьниц рассказывает свою версию произошедшего. Говорит, что купил девочкам семечки и газировку. После они вместе пошли кормить голубей. Пестерников, именно так фамилия вот этого подозреваемого, признается полицейским, что изнасиловал и задушил 2 10-летних девочек. Показал место, где было совершено преступление. Ну, в общем, вот такие, да,
подробности. А еще интересно, что Пестерников ранее загадочно пропадал, однако его быстро находили. По данным МК, Пестерников исчез в июле прошлого года, его искали в окрестностях села Безруково. Что касается административного надзора, то когда он вышел из тюрьмы в 2019 году, собственно, эта мера административного реагирования была установлена. Проживал в Прокопьевске, затем переехал в Мыски. Буквально кратенько еще.
Я думаю, что Тюмень... не надо. Я думаю, что, честно говоря, ну, нагонять жути, что называется, но не стоит. Мы все помним эти жуткие преступления.
Давай буквально в одном абзаце, да? Очень коротко.
Давай.
8-летнюю девочку искали 1.5 месяца. Настю нашли убийцу, 40-летний подсудимый уроженец Сургута. Работал даже участковым, помощником участкового в городе Нягань, уволился, переехал в Тюмень, трудился сборщиком мебели и даже потом, по некоторым данным, принимал участие в поисках девочки. когда ходили, значит, волонтеры и полицейские, искали и искали. Но после этой истории правоохранители получили из рук министра Колокольцева ведомственные награды и так далее. И попутно выяснилось, что это еще далеко не все. В Тюмени уже практически 20 лет пропадают дети. Их ищут в том числе и следственный аппарат Следственного комитета России.
Да, с нами на связи член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, наша коллега, ведущая программы «Правозащитники» на радио «Спутник» Ева Меркачева. Ева, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, радиослушатели, приветствую, Алексей. На самом деле, да, история чудовищная. Смотрите, самый важный, наверное, вывод, который отсюда можно сделать. Административного надзора за педофилами недостаточно. Вообще, по статистике, это всемирная статистика, больше 80% педофилов совершают повторные преступления в первый же год после своего освобождения. Это страшные цифры. Я не знаю, вот если у нас в России свои собственные, которые бы рассказывали, насколько вот подтверждает эту всеобщую такую печальную, к сожалению, практику, но, тем не менее, я думаю, что картина, наверное, будет такая же. О чем это говорит? О том, что нам нужно что-то делать с теми людьми, которые получили свой срок за педофилию, отсидели, и вот что дальше с ними происходит. И, наверное, если бы на них были электронные браслеты, это бы помогало. Помогало правоохранителям следить за ними в каждый момент времени, где они находятся. Да. Возможно, стоило бы вообще продумывать, как их лечить, потому что это болезнь. И сейчас они просто находятся за решеткой, и с ними там ничего не происходит. Ну, переведут их в касту опущенных. Уж извиняюсь, многие знают, что существует такая практика. Если совершил преступление против детей, то вот в такой категории можно находиться. Будет он там униженным, оскорбленным, будет мыть унитазы и так далее. Но при этом он ведь не справляется, он еще больше озлабливает, что самое страшное. И такой человек, отсидев свой срок от звонка до звонка, педофилов редко выпускают по УДО, однако бывают такие истории. Мы, кстати, как-то обсуждали даже в эфире. И все же, это исключение скорее. Итак, вот они отсидели от звонка до звонка, выходят, и, собственно, вот этот административный надзор, который, на мой взгляд, весьма формален. И получается, что педофил может делать все, что хочет.
Слушайте, я прошу прощения, Ева. Вот смотрите, мы видели эти картинки, когда... А вот этот фигурант этого дела в Кемеровской области идет с двумя девочками. А как должны люди распознать, что вот на нем браслет? Где браслет?
Нет.
Ну, во-первых, браслет виден, он на ноге. Конечно, его можно штанами прикрыть.
Тогда надо на шею, и чтобы он был... мерцающий, тогда будет все видеть. Этот человек совершал преступление сексуального характера.
Нет, так люди не должны видеть. Должны видеть, собственно, правоохранительные органы. Правильно я понимаю? Это же не для
людей. И люди должны видеть, чтобы оградить всех девчонок.
И люди, да, должны видеть. Наверное, если бы мы четко знали, что у человека в каком-то определенном месте такой браслет, а родители бы учили детей. Обращай внимание, вот дядя к тебе подошел, нет ли у него такого браслета? Понимаете, тогда бы дети, а в школе бы им об этом говорили, в детском саду, они были бы уже в курсе того, что с ними может произойти нечто, вот может подойти некий человек, который потенциально опасен. Но и этот, повторюсь, даже, возможно, не панацея. Самое главное, нам надо думать, что делать с ними за решеткой. Что, я понимаю, что залезть в мозги каждому педофилу, править там, это не так просто, да, трепанацию черепа сделать. Химическая кастрация, кстати, не помогает, сразу вам скажу, если вы о ней подумали, потому что в других странах, когда к ней прибегали, пришли к выводу, что педофил в этом случае действует просто не тем самым органом, а другими частями тела, скажем так. То есть это все равно в голове, и тут нужно делать что-то с головой. А насколько возможно их вылечить полностью? Если нет, то надо, наверное, обществу ставить вопрос о том, чтобы этих людей изолировать. Пусть бы это был какой-то отдельный поселок, да, вот куда бы их свозили, и они не могли бы его покидать, эту территорию. Пусть бы были бы какие-то еще дополнительные меры. Конечно же, права
человека... пожизненное заключение, Ев, если рассмотреть в качестве одной из мер?
Да, но, понимаешь, дело в том, что пожизненное заключение не дается, если это просто какие-то насильственные действия, да. Они могли не выражаться в том, что он же мог даже не изнасиловать, да, он там мог взять, потрогать девочку, и, конечно, когда за это будут сажать в тюрьму на пожизненное, скажут, да вы что, да, вот вы, где ваши права человека, да вот мало ли что на него нашло, а может быть, девочке показалось, ну, и масса-масса всего. Тем более, мы же знаем, у нас была волна, когда вот эту педофилию использовали в том числе против людей добропорядочных, потому что статья нехорошая, за них никто не заступался. И у нас были истории, когда врачи попадали по обвинению, там, не знаю, тренеры и так далее. Когда, помните, пианист московский знаменитый, попал в свое время, вот ему вменялось, что он девочку щупал, когда учил ее играть на пианино. Из него заступились тогда все абсолютно пианисты, потому что сказали, что невозможно без контакта телесного выправить осанку, да, показать, как играть и так далее. То есть это все такое двоякое. А теперь представьте, что это будет всех их на пожизненное. То есть тут тоже все не так просто, но если же вот педофил, и это подтверждено всеми экспертизами, которые только вот могут быть, на самом деле у нас Центр Сербского всегда профессионально проводит подобные экспертизы, и вот они вот четко говорят, есть там склонность или нет. Так вот, в этом случае надо продумывать, как их лечить, и можно ли вообще лечить, в принципе.
Да, ну и понятно, еще раз, наверное, попросим вас, так сказать, высказать свою точку зрения по поводу суда Линча. Понятно, что гнев человеческий в каком-то смысле носит такой справедливый характер, потому что люди очень сильно переносят и переживают эту ситуацию и требуют немедленного отмщения, да, причем очень часто собственными руками, мы обсуждали историю в Тюмени, когда собралась огромная толпа возле дома этого, так сказать, подозреваемого, и требовала его отдать на растерзание людям. Вот здесь как следует поступать? Средства массовой информации, с одной стороны, рассказывая о подобных случаях, информируя об опасностях, а с другой стороны, значит, чтобы не было какого-то... не вызывать агрессии, что ли, у людей.
Да, ну, на самом деле, мы все должны подчеркивать, что это недопустимо. Мы же цивилизованное государство, и вот подобным образом невозможно все-таки с человеком разбираться. В свое время, это было очень давно, один советский милиционер, то есть он уже потом вышел на пенсию, но в советские годы он был милиционером, рассказывал мне историю, как он, значит, задержал вот такого педофила, и родители прибежали к нему в отделение, и он пристегнул его к батарее, и потом он пошел покурить. Он сделал это намеренно, он не признавался, я поэтому фамилию его не называю, и родители убили этого человека. Я считаю, что это все равно недопустимо, хотя, конечно, желание отомстить вот здесь и сейчас, выплеснуть эту агрессию, вот это состояние аффекта, оно, наверное, свойственно человеческой природе. Но стало ли от этого потом в итоге лучше родителям, я не думаю. И потом они с этим жили, с ощущением того, что они в том числе и убийцы. А вот плюс мы же не можем разобраться и понять, что послужило тому, что человек стал педофилом. На каком этапе мы упустили и не рассмотрели, что вот он следит за детьми и так далее. То есть там нужны следственные действия, нужен суд, который бы приходил к каким-то выводам. То есть это все для нас, для общества. Суд — это не просто так, это для того, чтобы мы делали выводы, чтобы мы понимали, и больше, чтобы такие жуткие трагедии никогда не повторились.
Вот смотрите, да, я прошу прощения. Дмитрий Песков сообщил, реагируя на ситуацию, Кремль не готовит никаких изменений законодательства в связи с последними резонансными случаями преступлений в отношении детей, заметив, что в связи с этими преступлениями свои функции выполняют правоохранители. А я вот, видите, чуть раньше говорил, надо, значит, вот эти вот мерцающие браслеты на шею.
Ну и Ева говорила о том, что
тоже надо, да?
О том, что закон и исполнение наказаний в этой части преступлений, таких преступлений, но он неэффективен.
Неэффективен.
Мы видим огромное количество рецидивов, мы видим повторение этих жутких преступлений. Это же должно говорить нашим, так сказать, думцам и законописцам о том, что не работает, это неэффективно, надо что-то менять. А Песков говорит, не надо менять. Почему
смотрите,
так?
Вот, может быть, он просто про то, что закон как таковой менять не нужно. То есть вот увеличивать сроки, давать пожизненное, да, за такие преступления. То есть уже в рамках действующего законодательства вполне можно, когда суд определяет административный надзор, указать. Это же все у судьи. Надеть браслет должен быть типа такого-то, а это уже разрабатывает ФСИН, там, или не ФСИН, в данном случае там милиция, да, все, кто будут одевать. Как будет этот браслет выглядеть, кто должен контролировать. Опять же, когда человек оказывается такой в колонии, ФСИН вместе с Минздравом вполне могли разработать бы программу тестирования, затем лечения таких педофилов. То есть это будет уже программа, вот та, я не знаю, как ее назвать, это, конечно, не реабилитация, мне кажется, педофилов такого слова не должно касаться, но программа, которая попытается сделать из них нормальных людей. Вот, понимаете? То есть, и для этого не нужен какой-то специальный закон. То есть чтобы человек, который сидит там, у нас же есть правительное учреждение, чтобы он исправлялся, да, с применением каких-то медицинских методик. Вот, это про то, что вот в целом надо подумать, что нам сделать. И здесь, в первую очередь, мне кажется, ведение это Минздрава, ФСИНа и МВД, потому что административный надзор, повторюсь, за полицией. Вот если бы все эти три ведомства собрались, подумали и какую-то концепцию разработали, никаких дополнительных изменений законодательства это не потребовало.
Спасибо огромное. Спасибо. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, ведущая программ «Правозащитники» на радио «Спутник», Ева Меркачева была с нами на прямой связи. Давайте секунду сделаем перерыв и продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Обсуждаем случившееся чудовищное преступление в Кемеровской области. Задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух десятилетних девочек из разговоров с Евой Меркачевой, правозащитником. Скажем так, вот такой промежуточный итог. Да? Существующая система исполнения наказаний, то есть как проходят наказания педофилы, недостаточно, неэффективно. Здесь нужны, так сказать, более углубленное понимание, что происходит, и какие-то более, ну, другие меры, которые приведут к отсутствию рецидивов, потому что количество рецидивов огромное.
А рецидивы как раз возникают, когда человек, совершивший вот преступление такого характера, выходит на свободу. У него есть в качестве меры реагирования на его, так сказать, личность административный надзор, но он не работает. Не работает.
Есть еще одна, конечно, немаловажная деталь. Какого черта эти девочки пошли с незнакомым мужчиной в гаражи с семечками и газировкой? Почему они вообще к нему обратились за покупкой семечек? Это отдельная тема воспитания, очень важная. И,
слушай, может быть, они еще покупали сигареты? Слушай, никто не знает.
Это не имеет никакого значения, что они покупали. Имеет значение, о чем родители говорили со своими детьми. Предупредили, не предупредили, рассказали об опасностях, не сказали. Это называется словом воспитание.
Да?
Это отдельная тема, безусловно. Мы ее не будем сейчас трогать, а затронем медицинский аспект. Профессор кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета, доктор медицинских наук Татьяна Клименко с нами на прямой связи. Татьяна Валентиновна, здравствуйте.
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 Болезнь, здравствуйте. Педофилия или что это?
Вы знаете, сначала хочу продолжить тему по поводу девочек. Есть такая наука, называется виктимология, которая говорит о том, что когда в ситуации формирования любого преступления принимает участие два человека, и преступник, и жертва. Угу. Вот девочки в данном случае, да, спровоцировали его.
Нет, ну насколько они спровоцировали? Шли мимо,
просто,
да?
Просто когда мы говорим, уж знаете, я пропозволю себе такое вульгарное, так сказать, суждение. Да, когда мы говорим, что они его спровоцировали, получается, мы оправдываем педофила, который убил...
Ни в коем случае. Но в данном случае у девочек было провокационное поведение... Они не должны были туда идти. Мы его не оправдываем ни в коем случае. Но я еще раз повторяю, наука виктимологии говорит о том, что в ситуации правонарушения формирует ситуацию и преступник, и жертва. Например, если женщина пошла ночью гулять в парк, возникает вопрос, а что она там делала и закономерно ли то, что с ней произошло. Поэтому с девочками, со всеми надо работать. Чувство... осторожности.
Да не только с девочками, с мальчиками, со всеми.
И с мальчиками тоже. Я вам скажу, и с дяденьками, и с тетеньками, это со всеми. Да.
Ну вот что делать с педофилами? Давайте разберемся. Болезнь или нет?
Это, конечно, болезнь. Вопрос другой, что эта болезнь бывает разной степени выраженности, и в данном случае, видимо, она выражена, не была не настолько, чтобы признать его невменяемым. Но если его признали вменяемым, и вменили ему наказание, все-таки, с учетом того, что это болезнь, в местах лишения свободы должно быть организовано лечение. Потому что само наказание, оно не срабатывает. Вот я вам приведу пример с психически больными. Если степень психического расстройства такова, что психически больной признается невменяемым, попадает на принудительное лечение, то повторность совершения правонарушений снижается ровно в два раза. То есть медицинские меры, они очень эффективны. Вот здесь то же самое. Если он попал в места лишения свободы, но у него все-таки это расстройство есть, а он наверняка проходил судебно-психиатрическую экспертизу, это расстройство было указано, в местах лишения свободы нужно организовывать лечение таких пациентов. Потому что не все можно исправить наказанием. Психическое расстройство наказанием вылечить невозможно.
Знаете, вот я тоже опять позволю себе выступить, так сказать, вот с этой такой...
Да.
Мы еще будем тратить деньги на его лечение, скажет обыватель. Он убил и изнасиловал детей, а мы должны о нем беспокоиться, еще, значит, тратить деньги государства. Мои налоги тратить на то, чтобы так его заниматься, им там лечить и так далее.
А мы эти деньги будем тратить не на него,
мы будем эти деньги тратить на свою безопасность для того, чтобы он в будущем существенно снизить вероятность совершения повторного преступления. Это деньги не на его лечение, они на нашу безопасность опосредованно.
Убедительно.
Звучит красиво. А я вам отвечу по поводу безопасности, тоже подхватив посыл Алексея. Действительно, зачем тратить наши деньги на его безопасность?
Нет,
Сослать его на нашу. Сослать их сразу всех, там, отбывать наказание на новой земле. Там минус 60 зимой. Пусть там, да, целая колония.
Мы будем в безопасности.
Только на новой земле им нужно создавать тоже условия, нужно организовывать охрану, их нужно кормить.
Хорошо, вот я... Понятно.
Я утрирую с новой землей.
Валентиновна, а вот скажите, пожалуйста,
в принципе, деньги те же самые,
есть ли эффективные способы лечения подобного заболевания? Ну, вот такие, с доказательной базой, доказательной медицина, что вот это точно сработает. И что это за способы лечения?
С долговременным эффектом нет. Это пациенты, которые должны находиться под постоянным наблюдением врача и должны получать терапию, в общем-то, наверное, пожизненно.
Чтобы их никто не провоцировал, да, как вы сказали чуть раньше. В коридоре пройдет медсестра в белом халате. И все, она спровоцировала.
Это не так.
Куда их тогда девать, этих педофилов?
Я говорила о том, что у девочек должно быть нормальное чувство осторожности, должно быть воспитано.
Это да.
Должно быть воспитано. Чтобы, знаете, с чужими дяденьками в подворотню и в квартиру не ходить. Это нужно воспитывать. И у девочек, и у мальчиков, я вам уже сказала, и у взрослых людей в том числе. А что касается траты денег, я повторюсь. Где бы мы их с вами не содержали, в местах заключения, в больнице, в колонии где-то там на новой земле, на это нужны деньги для того, чтобы их содержать.
Вот это реабилитация. Давайте остановимся вот на этом, Татьяна Валентиновна, на лечении. Да. Вы говорите, что да, есть, и, значит, лечение необходимо проводить на протяжении всей его жизни.
Долговременное.
Это значит, что и после, так сказать, после отсидки тоже. Это как это реализуется сейчас? И почему не реализовано так, как вы говорите? Почему нет этой терапии долговременной?
Ну, во-первых, потому что в местах лишения свободы эта терапия на сегодняшний день системно не организована. Почему? Другой вопрос. Это вопрос не ко мне. Она должна быть организована.
Не, ну а кому? Ну скажите, как думаете, почему? Потому что нет денег или не было времени у законодателей пристально этим там заниматься? Или, может, это дело вообще не законодателей, а ведомства, там, СИНа и так далее?
Мы должны с вами посмотреть, когда он проходил судебно-психиатрическую экспертизу. Его просто признали вменяемым? Или ему все-таки поставили диагноз педофилии? Или наряду с диагнозом педофилии ему назначили амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра, соединенное с исполнением наказания. Все зависит от того, какие меры рекомендовались. Потому что если ему рекомендовалось амбулаторное лечение у психиатра, тогда надо разбираться, это лечение проводилось или нет в местах лишения свободы. Если это лечение не было назначено, тогда давайте выяснять, почему оно не было назначено, почему врачи-эксперты не сочли это необходимым. Понимаете? Но на сегодняшний день то, что это повторно, это говорит о том, что у него сформировалось стереотипное поведение, которое это расстройство, которое требует лечения. Однозначно.
А скажите, пожалуйста...
И наказание недостаточно.
Принудительное лечение, простите, вот я в этом смысле не подготовился к эфиру, оно существует сейчас в Российской Федерации в 2021 году?
Для лиц, которые признаны невменяемыми.
Угу.
И есть у нас принудительное лечение в местах лишения свободы для вменяемых, но это тоже рекомендует судебно-психиатрическая экспертная комиссия.
Хорошо, последний вопрос, позвольте. А международная практика и научно-практический опыт, что рекомендуют на этот счет? Кто эффективнее всех борется с педофилами, убийцами, насильниками? Потому что если мы называем педофил, это не то, да, совсем? То есть комплекс...
Ну, во-первых, это, конечно, комплекс. Это комплекс. Во-вторых, я...
Нет таких стран, да?
Мне неизвестны такие сравнительные исследования. Они мне неизвестны. А потом, все-таки, это единичные преступления, слава богу. Поэтому очень мелко для статистики.
Угу. Единичный, но да. Все чаще.
Еще раз, пожалуйста, педофилия входит в перечень...
Вот, все чаще.
Татьяна Валентиновна, педофилия входит в перечень состояний человека, когда его признают невменяемым вот сейчас?
Дело в том, что у нас невменяемость признается не по наличию того или иного диагноза, а по глубине этого расстройства. Но вот как грипп бывает разной степени тяжести, вот все психические расстройства бывают разной степени тяжести. И педофилия бывает разной степени выраженности. Поэтому в зависимости от глубины психического расстройства он признается либо вменяемым, либо невменяемым.
Угу. Спасибо большое, доктор. Доктор медицинских наук, профессор кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета Татьяна Клименко была с нами на прямой связи. В студии работали обозреватели Кирилл Гришин и Алексей Тимофеев.
Спасибо.
Отсюда можно сделать. Административного надзора за педофилами недостаточно. Вообще, по статистике, это всемирная статистика, больше 80% педофилов совершают повторное преступление в первый же год после своего освобождения. Это страшные цифры. Я не знаю, вот если у нас в России свои собственные, которые бы рассказывали, насколько вот подтверждают эту всеобщую такую печальную, к сожалению, практику, но тем не менее, я думаю, что картина, наверное, будет такая же. О чем это говорит? О том, что нам нужно что-то делать с теми людьми, которые получили свой срок за педофилию, отсидели, и вот что дальше с ними происходит. И, наверное, если бы на них были электронные браслеты, это бы помогало. Помогало правоохранителям следить за ними в каждый момент времени, где они находятся. Да. Возможно, стоило бы вообще продумывать, как их лечить, потому что это болезнь. И сейчас они просто находятся за решеткой, и с ними там ничего не происходит. Ну, переведут их в касту опущенных. Уж извиняюсь, многие знают, что существует такая практика. Если совершил преступление против детей, то вот в такой категории можно находиться. Будет он там униженным, оскорбленным, будет мыть унитазы и так далее. Но при этом он ведь не справляется, он еще больше озлабливается, что самое страшное. И такой человек, отсидев свой срок от звонка до звонка, педофилов редко выпускают по УДО, однако бывают такие истории. Мы, кстати, как-то обсуждали даже в эфире. И все же, это исключение скорее. Итак, вот они отсидели от звонка до звонка, выходят, и, собственно, вот этот административный надзор, который, на мой взгляд, весьма формален. И получается, что педофил может делать все, что хочет.
Слушайте, я прошу прощения, Ева. Вот смотрите, мы видели эти картинки, когда вот этот фигурант этого дела в Кемеровской области идет с двумя девочками. А как должны люди распознать, что вот на нем браслет? Где браслет?
Нет.
Ну, во-первых, браслет виден, он на ноге. Конечно, его можно штанами прикрыть.
Тогда надо на шею, и чтобы он был мерцающий. Тогда будет все видеть. Этот человек совершал преступление сексуального характера.
Нет, так люди не должны видеть. Должны видеть, собственно, правоохранительные органы. Правильно я понимаю? Это же не для людей.
И люди должны видеть, чтобы оградить всех девчонок.
И люди, да, должны видеть. Наверное, если бы мы четко знали, что у человека в каком-то определенном месте такой браслет, а родители бы учили детей. Обращай внимание, вот дядя к тебе подошел, нет ли у него такого браслета? Понимаете, тогда бы дети, в школе бы им об этом говорили, в детском саду, они были бы уже в курсе того, что с ними может произойти нечто, вот может подойти некий человек, который потенциально опасен. Но и этот, повторюсь, даже, возможно, не панацея. Самое главное, нам надо думать, что делать с ними за решеткой. Что, я понимаю, что залезть в мозги каждому педофилу, править там, это не так просто, да, трепанацию черепа сделать. Химическая кастрация, кстати, не помогает, сразу вам скажу, если вы о ней подумали, потому что в других странах, когда к ней прибегали, пришли к выводу, что педофил в этом случае действует просто не тем самым органом, а другими частями тела, скажем так. То есть это все равно в голове. И тут нужно делать что-то с головой. А насколько возможно их вылечить полностью? Если нет, то надо, наверное, обществу ставить вопрос о том, чтобы этих людей изолировать. Пусть бы это был какой-то отдельный поселок, да, вот куда бы их свозили, и они не могли бы его покидать, эту территорию. Пусть бы были бы какие-то еще дополнительные меры. Конечно же, права
человека... А пожизненное заключение, Ев, если рассматривать в качестве одной из мер?
Да, но, понимаешь, дело в том, что пожизненное заключение не дается, если это просто какие-то насильственные действия, да. То есть они могли не выражаться в том, что он же мог даже не изнасиловать, да, он там мог взять, потрогать девочку. И, конечно, когда за это будут сажать в тюрьму на пожизненное, скажут, да вы что, да, вот вы, где ваши права человека, да вот мало ли что на него нашло, а может быть девочке показалось. Ну и масса-масса всего. Тем более мы же знаем, у нас была волна, когда вот эту педофилию использовали в том числе против людей добропорядочных, потому что статья нехорошая, за них никто не заступался. И у нас были истории, когда врачи попадали по обвинению, там, не знаю, тренеры и так далее. Когда, помните, пианист московский знаменитый попал в свое время, вот ему вменялось, что он девочку щупал, когда учил ее играть на пианино. Из него заступились тогда все абсолютно пианисты, потому что сказали, что невозможно без контакта телесного выправить осанку, да, показать, как играть и так далее. То есть это все такое двоякое. А теперь представьте, что это у всех их на пожизненное. То есть тут тоже все не так просто, но если же вот педофил, и это подтверждено всеми экспертизами, которые только вот могут быть, на самом деле у нас Центр Сербского всегда профессионально проводит подобные экспертизы, и вот они вот четко говорят, есть там склонность или нет. Так вот, в этом случае надо продумывать, как их лечить, и можно ли вообще лечить, в принципе.
Да, ну и понятно, еще раз, наверное, попросим вас, так сказать, высказать свою точку зрения по поводу суда Линча. Понятно, что гнев человеческий в каком-то смысле носит такой справедливый характер, потому что люди очень сильно переносят и переживают эту ситуацию и требуют немедленного отмщения, да, причем очень часто собственными руками, мы обсуждали историю в Тюмени, когда собралась огромная толпа возле дома этого, так сказать, подозреваемого, и требовала его отдать на растерзание людям. Вот здесь как следует поступать? Средства массовой информации, с одной стороны, рассказывая о подобных случаях, информируя об опасностях, а с другой стороны, значит, чтобы не было какого-то... не вызывать агрессии, что ли, у людей.
Да, ну, на самом деле, мы всегда должны подчеркивать, что это недопустимо. Мы же цивилизованное государство, и вот подобным образом невозможно все-таки с человеком разбираться. В свое время, это было очень давно, один советский милиционер, то есть он уже потом вышел на пенсию, но в советские годы он был милиционером, рассказывал мне историю, как он, значит, задержал вот такого педофила, и родители прибежали к нему в отделение, и он пристегнул его к батарее, и потом он пошел покурить. Он сделал это намеренно, он не признавался, я поэтому фамилию его не называю, и родители убили этого человека. Я считаю, что это все равно недопустимо, хотя, конечно, желание отомстить вот здесь и сейчас, выплеснуть эту агрессию, вот это состояние аффекта, оно, наверное, свойственно человеческой природе. Но стало ли от этого потом в итоге лучше родителям, я не думаю. И потом они с этим жили, с ощущением того, что они в том числе и убийцы. А вот плюс мы же не можем разобраться и понять, что послужило тому, что человек стал педофилом. На каком этапе мы упустили и не рассмотрели, что вот он следит за детьми и так далее. То есть там нужны следственные действия, нужен суд, который бы приходил к каким-то выводам. То есть это все для нас, для общества. Суд это не просто так, это для того, чтобы мы делали выводы, чтобы мы понимали и больше, чтобы такие жуткие трагедии никогда не повторились.
Ну вот смотрите, да, я прошу прощения. Дмитрий Песков сообщил, реагируя на ситуацию, Кремль не готовит никаких изменений законодательства в связи с последними резонансными случаями преступлений в отношении детей, заметив, что в связи с этими преступлениями свои функции выполняют правоохранители. А я вот, видите, чуть раньше говорил, надо, значит, вот эти вот мерцающие браслеты на шею.
Ну и Ева говорила о том, что
тоже надо, да?
О том, что закон и исполнение наказаний в этой части преступлений, таких преступлений, но он неэффективен.
Неэффективен.
Мы видим огромное количество рецидивов, мы видим повторение этих жутких преступлений. Это же должно говорить нашим, так сказать, думцам и законописцам о том, что не работает, это неэффективно, надо что-то менять. А Песков говорит, не надо менять. Почему так?
Смотрите, вот может быть он просто про то, что закон как таковой менять не нужно. То есть вот увеличивать сроки, давать пожизненно, да, за такие преступления. То есть уже в рамках действующего законодательства вполне можно, когда суд определяет административный надзор, указать. Это же все у судьи. Надеть браслет должен быть типа такого-то, а это уже разрабатывает ФСИН, там, или не ФСИН, в данном случае там милиция, да, все, кто будут одевать, как будет этот браслет выглядеть, кто должен контролировать. Опять же, когда человек оказывается такой в колонии, ФСИН вместе с Минздравом вполне могли разработать бы программу тестирования, затем лечения таких педофилов. То есть это будет уже программа, вот та, я не знаю, как ее назвать, это, конечно, не реабилитация, мне кажется, педофилов такого слова не должно касаться, но программа, которая попытается сделать из них нормальных людей. Вот, понимаете? То есть, и для этого не нужен какой-то специальный закон. То есть, чтобы человек, который сидит там, у нас же есть правительное учреждение, чтобы он исправлялся, да, с применением каких-то медицинских методик. Uh-huh. Вот, это, то есть это про то, что вот в целом надо подумать. думать, что нам сделать. Здесь, в первую очередь, мне кажется, ведение это Минздрава, ФСИНа и МВД, потому что административный надзор, повторюсь, за полицией. Вот если бы все эти три ведомства собрались, подумали и какую-то концепцию разработали, никаких дополнительных изменений законодательства это не потребовало.
Спасибо огромное. Спасибо. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, ведущая программ «Правозащитники» на радио «Спутник», Ева Меркачева была с нами на прямой связи. Давайте секунду сделаем перерыв и продолжим.
Вы слушаете «Радио «Спутник».
Обсуждаем случившееся чудовищное преступление в Кемеровской области. Задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании двух десятилетних девочек. Из разговоров с Евой Меркачевой, правозащитником, скажем так, вот такой промежуточный итог. Да? Существующая система исполнения наказаний, то есть как проходят наказания педофилы, недостаточно, неэффективно. Здесь нужны, так сказать, более углубленное понимание, что происходит, и какие-то более, ну, другие меры, которые приведут к отсутствию рецидивов, потому что количество рецидивов огромное.
А рецидивы как раз возникают, когда человек, совершивший вот преступление такого характера, выходит на свободу. У него есть в качестве меры реагирования на его, так сказать, личность административный надзор, но он не работает.
Есть еще одна, конечно, немаловажная деталь. Какого черта эти девочки пошли с незнакомым мужчиной в гаражи с семечками и газировкой? Почему они вообще к нему обратились за покупкой семечек? Это отдельная тема воспитания, очень важная. И...
Слушай, может быть, они еще покупали сигареты? Слушай, никто не знает.
Это не имеет никакого значения, что они покупали. Имеет значение, о чем родители говорили со своими детьми. Предупредили, не предупредили, рассказали об опасностях, не сказали. Это называется словом воспитание.
Да?
Это отдельная тема, безусловно. Мы ее не будем сейчас трогать, а затронем медицинский аспект. Профессор кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета, доктор медицинских наук Татьяна Клименко с нами на прямой связи. Татьяна Валентиновна, здравствуйте.
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 Болезнь,
здравствуйте.
Педофилия или что это?
Вы знаете, сначала хочу продолжить тему по поводу девочек. Есть такая наука, называется виктимология, которая говорит о том, что когда в ситуации формирования любого преступления принимает участие два человека, и преступник, и жертва. Угу. Вот девочки в данном случае, да, спровоцировали его.
Нет, ну насколько это они спровоцировали? Шли мимо,
просто,
да?
Просто когда мы говорим, уж знаете, я пропозволю себе такое вульгарное, так сказать, суждение. Да, когда мы говорим, что они его спровоцировали, получается, мы оправдываем педофила, который убил...
Ни в коем случае. Но в данном случае у девочек было провокационное поведение... Они не должны были туда идти. Мы его не оправдываем ни в коем случае. Но я еще раз повторяю, наука виктимологии говорит о том, что в ситуации правонарушения формирует ситуацию и преступник, и жертва. Например, если женщина пошла ночью гулять в парк, возникает вопрос, а что она там делала и закономерно ли то, что с ней произошло. Поэтому с девочками, со всеми надо работать. Чувство... осторожности.
Да не только с девочками, с мальчиками, со всеми.
И с мальчиками тоже. Я вам скажу, и с дяденьками, и с тетеньками, это со всеми. Да.
Но вот что делать с педофилами? Давайте разберемся, болезнь или нет?
Это, конечно, болезнь. Вопрос другой, что эта болезнь бывает разной степени выраженности, и в данном случае, видимо, она выражена, не была не настолько, чтобы признать его невменяемым. Но если его признали вменяемым, и вменили ему наказание, все-таки, с учетом того, что это болезнь, в местах лишения свободы должно быть организовано лечение. Потому что само наказание, оно не срабатывает. Вот я вам приведу пример с психически больными. Если степень психического расстройства такова, что психически больной признается невменяемым, попадает на принудительное лечение, то повторность совершения правонарушений снижается ровно в два раза. То есть медицинские меры, они очень эффективны. Вот здесь то же самое. Если он попал в места лишения свободы, но у него все-таки это расстройство есть, а он наверняка проходил судебно-психиатрическую экспертизу, это расстройство было указано, в местах лишения свободы нужно организовывать лечение таких пациентов. Потому что не все можно исправить наказанием. Психическое расстройство наказанием вылечить невозможно.
Знаете, вот я тоже опять позволю себе выступить, так сказать, вот с этой такой... Да. Мы еще будем тратить деньги на его лечение, скажет обыватель. Он убил и изнасиловал детей, а мы должны о нем беспокоиться, еще, значит, тратить деньги государства, мои налоги, тратить на то, чтобы так его заниматься, им там лечить и так далее.
А мы эти деньги будем тратить не на него, мы будем эти деньги тратить на свою безопасность, для того, чтобы он в будущем существенно снизить вероятность совершения повторного преступления. Это деньги не на его лечение, они на нашу безопасность опосредованно.
Убедительно.
Звучит красиво. А я вам отвечу по поводу безопасности, тоже подхватив посыл Алексея. Действительно, зачем тратить наши деньги на его безопасность?
Нет,
Сослать его на нашу. Сослать их сразу всех, там, отбывать наказание на новой земле. Там минус 60 зимой. Вот пусть там, да, целая колония. Вот
и мы раньше будем, об этом и мы будем безопасности.
Только на новой земле им нужно создавать тоже условия, да. Нужно организовывать охрану, их нужно кормить.
Хорошо, вот я...
Понятно.
Но я утрирую с новой землей.
Анна Валентиновна, а вот скажите, пожалуйста,
в принципе, деньги те же самые,
а есть ли эффективные способы лечения подобного заболевания? Ну, вот такие, с доказательной базой, доказательной медицина, что вот это точно сработает. И что это за способы лечения?
С долговременным эффектом нет. Это пациенты, которые должны находиться под постоянным наблюдением врача и должны получать терапию, в общем-то, наверное, пожизненно.
Чтобы их никто не провоцировал, да, как вы сказали чуть раньше. В коридоре пройдет медсестра в белом халате. И все, она спровоцировала.
Это не так.
Куда их тогда девать, этих педофилов?
Я говорила о том, что у девочек должно быть нормальное чувство осторожности, должно быть воспитано.
Это да.
Должно быть воспитано. Чтобы, знаете, с чужими дяденьками в подворотню и в квартиру не ходить. Это нужно воспитывать и у девочек, и у мальчиков, я вам уже сказала, и у взрослых людей в том числе. А что касается траты денег, я повторюсь. Где бы мы их с вами ни содержали, в местах заключения, в больнице, в колонии где-то там на новой земле. На это нужны деньги для того, чтобы их содержать.
Вот это реабилитация. Давайте остановимся вот на этом, Татьяна Валентиновна, на лечении. Да. Вы говорите, что да, есть, и, значит, лечение необходимо проводить на протяжении всей его жизни.
Долговременное.
Это значит, что и после, так сказать, после отсидки тоже. Это как это реализуется сейчас? И почему не реализовано так, как вы говорите? Почему нет этой терапии долговременной?
Ну, во-первых, потому что в местах лишения свободы эта терапия на сегодняшний день системно не организована. Почему? Другой вопрос. Это вопрос не ко мне. Она должна быть организована.
Не, ну а кому? Ну скажите, как думаете, почему? Потому что нет денег или не было времени у законодателей пристально этим там заниматься? Или, может, это дело вообще не законодателей, а ведомства, там, СИНа и так далее?
Мы должны с вами посмотреть, когда он проходил судебно-психиатрическую экспертизу, его просто признали вменяемым, или ему все-таки поставили диагноз педофилии, или наряду с диагнозом педофилии ему назначили амбулаторное наблюдение и лечение у психиатра, соединенное с исполнением наказания. Все зависит от того, какие меры рекомендовались. Потому что если ему рекомендовалось амбулаторное лечение у психиатра, тогда надо разбираться, это лечение проводилось или нет в местах лишения свободы. Если это лечение не было назначено, тогда давайте выяснять, почему оно не было назначено, почему врачи-эксперты не сочли это необходимым. Понимаете? Но на сегодняшний день то, что это повторно, это говорит о том, что у него сформировалось стереотипное поведение, которое, это расстройство, которое требует лечения. Однозначно.
А скажите, пожалуйста...
И наказания недостаточно.
Принудительное лечение, простите, вот я в этом смысле не подготовился к эфиру, оно существует сейчас в Российской Федерации в 2021 году?
Для лиц, которые признаны невменяемыми.
Угу.
И есть у нас принудительное лечение в местах лишения свободы для вменяемых, но это тоже рекомендует судебно-психиатрическая экспертная комиссия.
Хорошо, последний вопрос, позвольте. А международная практика и научно-практический опыт, что рекомендуют на этот счет? Кто эффективнее всех борется с педофилами, убийцами, насильниками? Потому что если мы называем педофил, это не то, да, совсем? То есть комплекс.
Ну, во-первых, это, конечно, комплекс. Это комплекс. Во-вторых, я...
Нет таких стран, да?
Мне неизвестны такие сравнительные исследования. Они мне неизвестны. А потом, все-таки, это единичные преступления, слава богу. Поэтому очень мелко для статистики.
Единичные. Но да. Все чаще.
Еще раз, пожалуйста, педофилия входит в перечень...
Вот, все чаще.
Татьяна Валентиновна, педофилия входит в перечень состояний человека, когда его признают невменяемым вот сейчас.
Дело в том, что у нас невменяемость признается не по наличию того или иного диагноза, а по глубине этого расстройства. Но вот как грипп бывает разной степени тяжести, вот все психические расстройства бывают разной степени тяжести. И педофилия бывает разной степени выраженности. Поэтому в зависимости от глубины психического расстройства он признается либо вменяемым, либо невменяемым.
Угу. Спасибо большое, доктор. Доктор медицинских наук, профессор кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета Татьяна Клименко была с нами на прямой связи. В студии работали обозреватели Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев.
Спасибо.